Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здрасте.
Добрый день, друзья. Добрый день, радиослушатели.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМСки плюс 7925888948. Телеграмм для сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в Ютубе канал «Говорит Москва», в Телеге «Радио Говорит и Москва», официальной группе ВКонтакте, пожалуйста. Много тем всяких разных военных, околовоенных, вот, но любопытное высказывание Орбана было, который премьер-министр Венгрии, уже очередное заявление в пику общей логики Европейского Союза, вот, сначала все с газа началось, нефтью продолжилось, теперь вот высказывание в части той военной стратегии, которую Запад, например, в отношении российско-украинского конфликта выстраивает, и Орбан приходит к выводу, что она не работает, что мира на Украине можно достичь только путем переговоров России и США, считает премьер-министр. Он своими местно в СМИ давал комментарий, цитата, «Западная военная стратегия не работает, она потерпела неудачу. Пока США считают, что данная военная стратегия может привести к результатам, никаких изменений не будет». А на самом деле, а не заключается ли военная стратегия Запада не в том, чтобы достичь именно мира на Украине, а в том, чтобы заболотить, что называется, этот конфликт, то есть измотать обе стороны, большое количество техники поставлять, тем самым... как бы отставляя далеко-далеко назад, куда-то за горизонт, варианты остановки этого конфликта.
Ну, Виктор Орбан, на мой взгляд, в своих буквально нескольких словах очень четко подметил вот этого закулисного и главного бенефициара всей игры в Восточной Европе, которая сейчас протекает. Это Америка, это американцы, это американский, это администрация Байдена, это американская вертикаль власти, которая давно распространяется за пределы своих американских границ и использует своих партнеров, в данном случае государства Евросоюза и своих партнеров по Альянсу, в качестве очень удобного и очень оперативного инструмента для решения своих военно-политических задач. Виктор Орбан относится к категории трезвых европейских политиков. Всегда приятно послушать его заявления. Они, да, они национально ориентированы. Он, прежде всего, думает о своем государстве, о венграх. Он думает об их интересах. Но трезвость здесь заключается именно в том, то, что, несмотря на общность, на общий внешнеполитический курс, который избирает Евросоюз и, собственно, вместе с соседями, а та самая Венгрия вынуждена идти в общем русле с соседями, как, допустим, и Сербия, и ряд других, их небольшое количество, но здравомыслящих, на мой взгляд, государств Европы, коими могут назваться и Австрия, и пару стран Балканского бассейна. Собственно, нам есть там с кем разговаривать, с трезвыми политиками. Иное дело, насколько трезвые политики являются суверенны в своих решениях, потому что, допустим, одно дело добиться от руководства Евросоюза решения своих углеводородных проблем, скажем так, да, и выбить особые преференции в отношениях с Россией. Иное дело, когда речь заходит о каком-то коллективном ответе России на военную кампанию на Украине, и здесь любой посыпется политик европейский, потому что давление мощнейшее. Но очень правильно Орбан расставил приоритеты, он напомнил европейским партнерам, что пока американцы за вас все решают, конфликт на Украине не закончится, а платить за конфликт на Украине будет именно Европа, потому что Европа берет на себя все финансовые и экономические риски этой кампании.
А вы видите, в принципе, перспективу, потому что мы же здесь тоже говорили, что разрешить ситуацию там и определить новую стратегию европейской безопасности, в общем-то, будет как после Второй мировой войны, когда сели, договорились и все разрулили. Но... А в данном случае перспективы того, что Россия и США вместе будут решать этот вопрос, есть?
Перспектива есть всегда. вообще дипломатические решения, они всегда могут последовать, и полностью обрубать любые дипломатические исходы любых кампаний тоже нельзя. Я вообще считаю то, что в итоге, если мы проследим вообще исторический путь, историю войн, военного искусства, далеко не все войны заканчиваются капитуляцией другой стороны, либо полным разгромом каких-то армий, либо далеко не все войны заканчиваются, что называется, вот замораживанием конфликта на тех позициях, с которых он, собственно, начался. Большинство все-таки конфликтов решаются за столом переговоров. И вот эта некая коалиция, которая сложилась, с одной стороны, за плечами Украины, то есть понятно, что Украина для них инструмент, но им же нужно разыгрывать красивый спектакль на внешнеполитических полях. Они его, конечно же, разыгрывают. То есть им нужно оказывать такую визуальную и весьма, так сказать, наигранную, заранее срежиссированную в Вашингтоне поддержку. Но при этом каждый европейский лидер по-своему понимает издержки этой кампании. То есть мы подписались под ваши американские условия. Мы, во-первых, поддержали в 2014 году абсолютно незаконный кровавый госпереворот. Всегда можно вернуться к этой дате, к февралю 2014 года.
Да кто уж вспомнить
вас. Вы знаете, а все равно ведь вот в таких вот взаимоотношениях, когда участвует много игроков, и они все с военной точки зрения довольно сильные, а посмотрите, какие акулы собрались вокруг, так сказать, всего украинского вопроса. Здесь и Турция со своими приоритетами, со своими требами, со своими интересами. Здесь, естественно, государство Черноморского бассейна, которые вроде как бы все члены НАТО, либо просящиеся туда, ну, я имею в виду и Украина и Грузия. Ну, Украина в данном случае поле боя, так сказать, да, между двумя лагерями. А конкретно Грузия, допустим, еще один такой вот обиженный партнер, которому много долго обещали, а в итоге ничего, кроме, так сказать, морковки, в очередной раз не подвесили перед носом. И когда формируется вот такой диалог, а плюс еще балканские государства, плюс государства, которые вовлечены в конфликт, как в Польше, да, допустим, да, который территориальных вроде претензий не имеет никому, но с другой стороны является одним из крупнейших военно-технических спонсоров, в том числе поставляет наемников, которых более всего с польскими паспортами на территории Украины бегает. То есть, и вот в этой конфигурации есть несколько ключевых игроков. Я говорю, это, естественно, Вашингтон, который руководит своим восточноевропейским лагерем и плюс постоянно дергает спонсоров крупнейших Евросоюза, то есть Франции, то есть Германию, Нидерланды, испанцев, итальянцев, те, кто могут платить, кто сбрасывает наибольшее количество денег в бюджет НАТО, те самые пресловутые 2%, которые от всех отжимает Вашингтон. И как, смешно наблюдать, знаете, когда там элементрофы всевозможные трясят руками, говорят, мы 3% заплатим со своих крохотных ВВП.
Ну, потому а рядом что сидят есть расчет, монстры. Что им потом 30% ВВП,
да,
вернутся.
А рядом сидят государства вроде Германии, у которой бюджет в полтора раза больше российского. Вот представьте, 2% ВВП каждый год отдавай. За что? За вот эту мнимую безопасность, что в случае чего прилетят F-35 с американскими пилотами, вас всех спасут.
Но они вряд ли прилетят,
конечно. По-моему, у всех уже иллюзии кончились, тем более у европейских лидеров.
Ну, подождите, но вопрос-то все равно об устройстве новой системы европейской безопасности, он же есть, потому что, ну, было бы странно считать, что если Сталин, Черчилль с Рузвельтом сели, договорились, и вот эта конструкция европейской безопасности, она была сформулирована, вот, то, ну, странно предполагать, что а сейчас нам ничего не надо. Ну, нам что-то надо все равно, и все равно договариваться придется.
Очень похожая ситуация. 8 десятилетий прошло, а знаете, вот посмотрите, опять на территории Европы договариваются не европейские лидеры. То есть, как бы в то время, кто договаривался? Лидер Британии, лидер, так, ну, который условно можно назвать Европой.
Ну, почему не европейцы они? Ну,
абсолютно своя, самостоятельная военно-политическая держава была в середине века, с абсолютно своими амбициями, оторванными от европейских коллективных идей, да и не было никакой общей Европы в те годы, подождите. Опять же, американцы и советские лидеры, то есть, а Европа предоставила площадку. Где был тогда голос Европы в 45-м году? Да нигде, его просто не было. Помните, как французские... французские руководители пришли на подписание капитуляции, и немецкие генералы сказали, а вы-то что, это вы что нас победили, что ли? Вы-то что пришли сюда позориться? То есть, и здесь похожая ситуация. Конечно, могут сесть европейские государства. Мы прекрасно помним Минские соглашения. Кто больше всех давал гарантии, кто больше всех лоббировал?
Германия и Франция.
Германия и Франция. То есть, Франсуа Олланд по тем временам и госпожа Меркель.
Тогда все сводится, понимаете?
А разрулил будущее Минские соглашения Вашингтон. Я к чему хотел сказать?
Ну,
сказать,
я понимаю,
которые, да, как и Россия, были, в принципе, просто присматривали за этим документом, давали некие гарантии обоим сторонам, и когда, в принципе, по указке Вашингтона Киев стал регулярно нарушать Минские соглашения, продолжал обстрелы мирных городов Донбасса, продолжал, вернее, отказывался выполнять прописанные Минскими соглашениями требования, в том числе и административную реформу, и конституционную реформу, в том числе отказывался вносить соответствующие документы в Раду, то есть просто препятствовал
ходу процесса. То есть стратегия была несколько иной, чем было прописано в документах, это понятно.
Просто, наоборот, кардинально иной, она просто препятствовала его реализации.
Тогда здесь, я боюсь, Александр Евгеньевич, что вопрос возможности урегулирования конфликта сводится только к тому, признают ли из Российской Федерации тоже, значит, некий авторитет, право, в том числе моральное и так далее. Потому что вот все то, что мы с вами обсуждаем, все сводится к дискуссии следующей. Моральное право. Если у Соединенных Штатов было всем миром, видимо, признанное моральное право бомбить Югославию, устраивать акции в Ираке, потом вторгаться в Афганистан, до этого еще можно вспомнить Вьетнам и прочее, 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 но при этом, да, были какие-то антивоенные митинги и другие мероприятия, но по факту право это не оспаривалось. А теперь все сводится к тому, что мы Российскую Федерацию не поддерживаем, потому что что? Она не имела права. Почему не имела права? Ну, потому что мы рассчитывали, наверное, что Россия, в принципе, никогда больше ни о чем не заикнется. Как-то так получается.
Ну, многие считали, что Советский Союз проиграл в холодной войне.
Поэтому Россия не должна, что называется, рыпаться в растить.
Подождите, на мой взгляд, что проигрыша не было. Потому что был бы проигрыш в холодной войне, если бы Советский Союз разоружил бы свой ядерный арсенал. Просто бы ликвидировал бы его, либо передал, допустим, под коллективное управление международных сил.
Были
и действительно, мы чудом его не лишились, потому что коллаборанты сидели на высших постах. Я не буду рассказывать историю падения Советского Союза и, собственно, в ту деградацию политической системы, которую привели с 1992 года команда Ельцина. Но факт остается фактом. Мы могли лишиться Черноморского флота и вместе с ним любых надежд на Крым. Мы могли лишиться ядерного оружия, и тогда бы давно бы уже не было никаких 84 субъектов Российской Федерации, а была бы должно разорвана бы в клочья большая территория на много-много отдельных государств сопредельных, и у всех у них была бы очень печальная судьба, на мой взгляд, потому что это были бесконечные конфликты у границ, это были бы этнические замороженные конфликты вновь развязаны, это были бы откопаны все возможные средства вооружения от старых автоматов до последних военных разработок, и все это стреляло бы и летело бы. Безусловно, вообще то, что Россия сохранила свой региональный состав, свой национальный состав, сохранила себя в тех границах, в которых она, собственно, оказалась в 1991 году, и даже уже воссоединившись с Крымом, приросла территориями. То есть все это, собственно, говорит о том, что курс-то выбран абсолютно правильный, то есть на восстановление той военно-политической мощи, которой обладал Советский Союз, при должном военно-политическом, естественно, руководстве, то есть с новой, совершенно новой вертикали архитектуры власти, которая основывается не только на однопартийной системе, там, на догмате определенной силовой группы и так далее, как это мы наблюдали в советские времена, а все-таки основывается на неких демократических институтах, которые, у нас, безусловно, присутствуют. Мы даже видим политическую борьбу, вот опять начались межпартийная суета, все готовятся, где? К выборам, ну, на полях телеграмма, во всяком случае.
У нас, что ли?
У нас тоже есть внутренняя политика.
Тихо, что, да, что,
ну, на фоне спецоперации, конечно, подутихли многие горячие головы, но нельзя сказать о том, что мнение не высказывается. Вы знаете, я смотрю Грешин и украинское телевидение, и российские, естественно, политические ток-шоу. Вот у нас на телевидении можно сказать все, что угодно. Вот знаете, за вот эти 5 месяцев спецоперации, насколько были разнополярные мнения, звучали в эфирах, потому что никому рот не затыкали. Даже позволяли некоторым девушкам попрыгать с плакатами, понимаете, в прямом эфире.
Ну ладно, не будем вспоминать.
Вот. Я хочу к чему, да, это все говорю.
Ее наказали, штраф выписали.
Да, в это же время, так, в украинском телевидении, которое я тоже смотрю, ну там абсолютно полярная картина. Там абсолютно вот эта вертикаль редакционная прощупывается. Там есть вот догмы, которые навязаны журналистам.
Но, согласитесь, уподобляться не нужно.
Не то, что не нужно, наоборот, нужно показывать более положительный пример. Нормальный современный журналист.
А мы соблазняемся на то, чтобы, в общем-то, пойти тоже. Они закручивают гайки, там, условно, американцы, и мы будем закручивать гайки себе. Те показывают какую-то, ну, отказываются от полярности мнений какой-то. А может быть, нам тоже стоит. У нас, знаете, есть тоже свои там законы об иноагентах и прочее, прочее, прочее.
есть, я то, вижу, как они вопросы. Действуют вполне четко, их применяют.
Вот, я об этом и говорю, что как бы, ну, везде ли вопрос уподобляться как бы оппонентам-то, вот в чем дело. Ну, это ладно, бог с ними, с иноагентами, здесь вопрос другой. Я к чему говорила про то, что штат имеет некое моральное право, а за Российской Федерацией это моральное право никак не признается, там, отстаивать собственную безопасность, действовать так, как она считает нужным. А здесь же вопрос в следующем. Тот же самый Майдан, вы говорите, можно вернуться к этому. Но Майдан, мы считаем, что это кровавый госпереворот, и, значит, осуждаем его. Штаты считают, что это свободное волеизъявление граждан, и этому можно помогать, там, потворствовать и так далее. Но при этом они не признают историю с Крымом, не признают там, Донбасс, не признают то, что сейчас происходит. Но, может быть, просто ждут, чья возьмет?
Ну, знаете, американцы постоянно расписываются в собственном двойных, тройных стандартах. И даже недавно ситуация вокруг, так сказать, Конгресса, куда пытались ворваться в том числе и раздраженные оппоненты команды Байдена, да, прекрасно показали все отношение к демократическим порывам собственного общества. А на Майдане, где было убито более сотни человек, где несколько месяцев подряд буквально творился хаос и беспредел, где силовики были оторваны от возможности даже арестовать, даже, что называется, локализовать вот эти воюющие группы, опять же, здесь абсолютно налицо предательство элит Украины и команды Януковича, потому что допустить вообще все вот это либо абсолютно слабая вертикаль никудышняя, либо полное предательство окружения лидера. То есть, на мой взгляд, пусть уже разбираются историки Украины с тем, что произошло осенью, зимой 2014 года, но, на мой взгляд, а мы очень внимательно следили за всей ситуацией, это была очень хорошо спланированная, очень хорошо финансируемая и очень активно поддержанная в мировых СМИ вот такая большая операция по смещению легитимной власти на Украине. И потом, помните, какой скоростью принимала Европа всю вот этот весь переворот, с какой скоростью они аплодировали команде Порошенко, когда очень не успели посчитать голоса, и ему уже слали поздравления. То есть, ну, когда перед нами разыграли спектакль, то есть США просто захватили власть на Украине, если в макропоказателях. Поставила свою команду, сместила власть через...
Мы признали Порошенко, мы признали Зеленского.
Послушайте, ну, у нас работает посольство, у нас миллионы людей находятся в близких, в родственных и даже просто на территории этого государства. Мы не могли не признать. Мы не могли, допустим, в 2014 году, на мой взгляд...
А теперь говорят, что это тогда... мы сами же говорим, мы их признали, но при этом мы же сами говорим, что вот нет, мы часть территории, значит, освобождаем, потому что мы хотим создать хорошую Украину, при этом говорим, что там абсолютные нацисты, вурдалаки и так далее, но мы их сами признали.
Мы не признали у вурдалаков и нацистов. Мы признали, что результатом такого-то количества голосов украинцев был избран такой-то новый президент Украины.
И он оказался вурдалаком.
Мы признаем факт.
Теперь уже мы говорим.
Ну, так же не наш же вурдалак. И опять же, вот здесь вопрос, конечно, очень большой к нашим структурам, которые отвечают за межгосударственные связи, к Россотрудничеству тех лет, естественно, к МИДу тех лет. А где была вот, здесь велась работа, да, по работе средств массовой информации? Почему мы не курировали этот процесс, да, почему не выращивали собственных, лояльных, очень опытных и умелых политиков.
Мы выращиваем. Медведчука, говорят, вырастили.
Мы не ожидали такой реакции, раз, на мой взгляд. Мы не вынесли вот этих, знаете, нужный опыт, который нужно было вынести с первого Майдана 2004 года. Когда, если вы помните, вот кто-то да, сидел в интернете и занимался информационным противостоянием, или занимался выборами те же самые, прекрасно помнит, как тогда на площадках тех лет, тогда еще было ЖЖ, тогда еще были определенные форумы, определенные большие такие площадки для обмена любезностями, тогда еще не было даже одноклассников, это был 2004 год. Но какой был... активный, какая перебранка, я вот не хочу употреблять более известное слово в интернете, перебранка между украинскими и российскими блогерами была развязана украинской стороной, когда я впервые про себя прочитал, что я москаль, кацап и т.д. от своих же знакомых украинцев, которые жили там. Потом, если вы помните, к 2005 году, когда Ющенко стал у власти, и некое разочарование подменило всю эйфорию, то есть оказалось, что этот прозападный президент ничем не помог жизни рядового украинца, а наоборот, гривна тогда упала почти в два раза за полтора года, посыпалась экономика, и вообще Ющенко ушел с поста президента с самым худшим рейтингом в истории украинских президентов. То есть, но тогда нужно было нам выносить, на мой взгляд, опять же, нужные понимания того, что они готовы к тому, чтобы на коллективном уровне их сознание, вернее, штаты подготовили уже коллективное сознание украинцев, чтобы заложить свою программу.
В одной из программ Александра Любимова еще в 93-95 году, есть этот ролик в интернете, сейчас ходит, уже тогда говорили, что к 2025 году может быть конфликт между Россией и Украиной. Уже тогда это все прекрасно понимали. Но вопрос возникает в следующем. Да, Украину потеряли в том плане, что, видимо, деньги где-то распилили, никто на кого не понадеялся, какой-то олигарх российский с украинским олигархом там договаривались и прочее, прочее, прочее. Но возникает теперь вопрос. Да, у нас есть цель, значит, взять под контроль определенное количество территорий. Вот. И с вашей точки зрения, при отсутствии вот той самой мягкой силы на протяжении 30 лет, других противоречий, насколько, с вашей точки зрения, эти территории для нас, эти территории примут уже, что у них будет другая власть?
Вы знаете, мне лично вот ситуация, которая сейчас происходит на украинской территории, напоминает все-таки, знаете, вот процедуру, когда приводят бесноватого человека в храм и потом его вводят с другой стороны уже выздоровевшего. То есть, естественно, пока будут процедуры изгнания дьявола из этого коллективного сознания украинской стороны, то есть мы будем сталкиваться с большим количеством противодействия, которое... Это, безусловно, будет, потому что, и тут, знаете, очень трудно обменять людей, которым с 92-го года их учили по другим учебникам в школе, им говорили совсем другие программы в институтах.
Так мы сами на это были согласны, вот в чем дело.
Понимаете, мы занимались другими проблемами. Да. Я напомню, 90-е годы полстраны копали картошку в огородах, да, без копейки денег. Так. Кто думал там вообще об Украине какой-то?
Сейчас
в нулевые
опять
годы мы стали потреблять большие доходы от углеводородов, так, пошла в рост цена на нефть, у нас стали расти госкорпорации, у нас стали появляться доходы у регионов. То есть мы стали формировать новую страну. Опять же, не было тогда ни средств, на мой взгляд, опять же, ни политической воли на то, чтобы заниматься соседями. То есть, конечно, у нас было СНГ, вполне действенный инструмент. У нас были регулярные и, прежде всего, связанные с советским прошлым межличностные связи у граждан наших государств. И они, в том числе, держали и внешнюю политику, на них она тоже держалась. Когда у вас в стране, условно говоря, проживает там 5-6 миллионов украинцев, а в Украине проживает там несколько миллионов россиян, очень трудно объявлять друг другу какие-то военные положения, то есть, или какие-то военные решения. Сейчас, по прошествии 8 лет, которые все-таки с 2014 года прошли с тех пор, все-таки значительная часть, я напомню, людей, проживающих в Восточной Украине, переместилась на территорию Западной России. Просто я вот сам представитель Воронежского региона, я знаю, как нам в Ростовщину, в Воронежскую область, в Липецкую, Белгородскую приезжают люди, обживаются. Этот процесс шел с 2014 года очень активно. Примерно в 2016 году их практически стало гораздо меньше, то есть не было уже... Все, кто хотел тогда переехать, после 2014 года переехали. Но я напомню, что после Минских соглашений первых, как бы и активно боевые действия на Донбассе стали аккуратно сходить, ну, к более-менее замороженному конфликту, то есть так, не настолько активно. И поток этот стал спадать. Естественно, после февраля 22 года все началось заново, то есть люди ищут, во-первых, люди самоопределяются, это очень важный момент. Вот слушая разговоры людей, которые уже приехали к нам на территорию России, многие жалуются о том, что тут у них дети где-то там на Западной Украине, зять у меня где-то вообще в Германии работает, внуки я не знаю где. То есть, понимаете, пришел разрыв даже на уровне неких семей, отдельных вот каких-то социальных групп. То есть, и, к сожалению, для украинской стороны все эти 8 лет, вот сама общественность, сам избиратель украинский, на мой взгляд, не сделал ничего для формирования какого-то национально-освободительного движения.
Чтобы они не чувствовали, что им это надо?
Вы знаете, у меня такое ощущение, то, что вот люди сами хотели, чтобы их оболванивали, кормили все больше и больше. Потому что, посмотрите украинское телевидение, вот если вы по работе не связаны с просмотром этого потока новостей, вы через хоть пару недель вы его выключите.
Александр Евгеньевич, большая ошибка думать, что вот их оболванили, поэтому сейчас это сложно. Но проблема в том, что как бы если один оболванивает, а другой понимает, как надо действовать, то этот вопрос не встает. Сколько оболванивает, это как бы может не иметь никакого эффекта. Здесь возникает, как мне кажется, сложность в том, что у нас нет у самих некого, знаете, согласия с прошлым, и нет представления о том, как мы должны развиваться в будущем. И поэтому очень сложно сформулировать эту идею и тем самым с этой идеей идти на те территории, которые нам теперь подконтрольны. То есть в Крым пришли с этой идеей, с Крымом получилось. Что вот с этими территориями? Мы не можем, в принципе, это игнорировать. Вот вы чувствуете, что у нас сформулирована какая-то идея даже для собственного будущего?
Вы знаете, сейчас, вот на мой взгляд, опять же, Не время для формулирования идей. Время для военной кампании, зачистки территории, инженерного восстановления, работы строителей, формирования муниципальных региональных властей, и потом мы должны прийти к формированию новой идеологии на этих местах. Понимаете, вот сейчас, по сути, люди, большая часть населения этих территорий, они не находятся там на месте. Но ведь большая часть покинула эти территории. Сейчас они, да, находятся в неком сером положении. Но референдумы не за горами, и судьба их очень скоро
когда
определится.
Когда они придут, когда их будут приглашать на этот референдум, они должны понимать, а мы для чего туда идем? Вот об этом речь. Понимаете? Давайте после новостей поговорим. Давайте. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:37 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Александр Михайлов с нами, руководитель военно-политического, бюро военно-политического анализа. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», там нас можно смотреть. В Ютубе нас тоже можно смотреть. В прямой эфир звонить, в телегу «Говорит МСК», бота, смски писать. Так, что-то еще... Да, я хотела у вас, знаете, спросить в части того, что вот сейчас все обсуждают этот удар по Елановке, где была тюрьма с военнопленными. Вот, и теперь украинцы говорят, это не мы, вот, хотя потом другие говорят, что в Киеве настаивали, чтобы их якобы туда перевели. Ну, в общем, какая-то мутная история. Смысл в том, что, как говорят в ДНР, обстрелы велись хаймерсами. И это лишний повод поговорить о том, насколько поставки вооружения с Запада способны повлиять на театр военных действий.
Вопрос очень правильный, тем более, что действительно вот эти поставки вооружений, которые, кстати, продолжались еще задолго до начала спецоперации на Украине, то есть, а их активная фаза нами была, уже отмечалась и выносилась на общественную и международную дискуссию, это примерно с апреля-мая прошлого года, то есть примерно как раз год назад, они стали активно завозить боеприпасы, системы вооружений на территории Украины. Сначала это все было в рамках вот этой как раз кампании по ПЗРК и противотанковым устройствам, гранатометам, прежде всего, то есть эти НЛО, когда вот завозили джавелины, то есть и все это было, так сказать, таким, ну, таким широким информационным обеспечением. То есть, причем было понятно, что заинтересованы в этой всей пиар-компании, прежде всего, производители этих вооружений, те же самые компании Raytheon, который раньше возглавлял в качестве топ-менеджера господин Ллойд Остин, который сейчас министр обороны, и который тоже акционер этой компании, компания Lockheed Martin, компания Boston Dynamics, компания, ну, в общем, по большому счету, вот весь перечень десятки вот ключевых компаний, не будем их пиарить, но говорит Москва, создатели оружия в штат, они, естественно, заинтересованы в расширении своих контрактных возможностей. Украина дала такие возможности. Понятно, что на первом этапе за все платит американский избиратель. Зато, ну, налогоплательщик, скажем так. На втором этапе этой всей истории за все платит европеец, потому что именно туда прибывают американские вооружения, более серьезные, чем те, что мы видим на Украине. И именно за счет их изымается европейские вооружения, перебрасываются на Украину. Что касается самих вооружений. Вот тот же самый хваленый «Хаймерс», из которого сейчас украинцы сделали, ну, практически новый карго-культ. Была святая «Джавелин», вот мы помним, да, сейчас святой «Хаймерс». Опять же, есть несколько успехов военного характера, где ракеты этой системы поразили несколько инфраструктурных объектов, да, на территории, освобожденных территориях Восточной Украины. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это второй вот большой этап пиара американских вооружений, которые наиболее хорошо продаются сейчас по миру. То есть хаймерсы, которые очень перспективные, хаймерсы, которые, цена на которых весьма завышенная. Как происходит такой удар? То есть одновременно с запуском ракет «Хаймерс» запускается ряд других ракет типа там, «Альха», типа «Смерч». И вот в этом большом потоке снарядов, боеприпасов, которые летят в сторону наших позиций, наши комплексы ПВО начинают их выявлять, сопровождать и поражать зенитными управляемыми ракетами. При большой массированной атаке на определенный локальный участок местности, ну, либо количество комплексов может не хватить, либо боекомплект этих зенитно-ракетных комплексов, то какая-то ракета всегда может проскочить, потому что, ну, 100% ПВО не бывает на свете. Это все-таки больше сказки. А на военно-техническом уровне вот этот процент, который близится к 100% поражения, вот к идеалу, это и есть вот этот некий золотой эталон, который тянутся создатели зенитно-ракетных комплексов и систем. То есть в данном случае Американцы вкладывают большое количество ресурсов, военно-технических, пиар-ресурсов. Опять же, помните, сколько прикатывают туда телекамеры, которые снимают взлет ракет «Хаймерсов», потом экспертные группы, которые тут же отрабатывают в мировых СМИ. То есть мы имеем дело с задачами, а задачи две. Первая задача западной стороны – это проверить в техническом смысле предел возможностей нашей противовоздушной обороны, которая развернута на Донбассе, а вторая очень важная задача – дискредитация российских систем ПВО ПРО, которые сейчас на мировых рынках начинают понемногу вытеснять западные образцы. Я напомню, С-400, «Алмаз Антей», корпорация, которая делает системы, которым американцы не могут ничего противопоставить своей стороны. И контракты даже с Турцией, членом НАТО, очень много, очень сильно отрезвили американские ОПК. То есть они в течение лет 25 ощущали себя королями на этой поляне. То есть они, оставив Советский Союз после Холодной войны в неком таком геополитическом поражении, они продолжали вливать свои доллары, ничем не обеспеченные, кроме пиара самой, так сказать, американской военной машины, в развитие своих вооружений. Но они сосредотачивались на умных боеприпасах, на беспилотных устройствах. Действительно, в плане БПЛА они далеко продвинулись. В плане реальности вот направлений военной техники очень неплохо продвинулись вперед, но запустили ПВО ПРО, потому что забыли о том, что к ним могут прилететь. Знаете, вот это некая иллюзия полной безопасности. Почему, опять же, американцы практически не зарабатывали там комплексы малой дальности?
Ну, понятно.
А кто по нам будет конкретно бомбить, по нашим объектам? То есть вот какой-то стратегический уровень они выдерживают, а уже на более, на уровне там систем средней малой дальности они пользовались услугами партнеров по альянсу, либо партнеров, как Израиль и других государств.
Но в альянсе, правда, тоже, прошу прощения, сказали. Помните, когда Украина задала вопрос, почему вы так мало нам поставляете вооружение, а у них, видимо, запасы, как сказал еще Столтенберг, у нас запасы заканчиваются, и нам нужно перенастроить свои конвейеры, чтобы, соответственно, выпускать это оружие в большем масштабе. Но, скажем так, поставка оружия конечна или пока бесконечна?
Ну, конечно же, конечна. И даже вот сегодняшняя, ну, она вчерашняя в большей степени новость о том, что немцы готовы, согласились поставить еще 100 гаубиц, вот этих «Панцирь-200», 2000 на территорию Украины, говорит о том, то, что, а там около 180 или 100, по-моему, если не ошибаюсь, количество этих гаубиц, которых, в принципе, сама военно-техническая, сама машина ОПК Германии производит, ну, 20 изделий в год. То есть, понимаете, они замахнулись там на 80, на 100 по своим обязательствам, а сделать они их будут в течение лет 5. Плюс того, нужно восстанавливать свои военные мощности, тем более то, что в свете вот этих крайних событий, наверное, все европейские крупные государства ощущают, у них общее ощущение сейчас, что-то мы не вложили в собственную безопасность. Слишком много мы отдавали на коллективную безопасность, которую так вот постоянно нам вот внедряли со стороны Вашингтона.
Это идея глобализации, конечно.
Да, коллеги, давайте коллективную безопасность, ну, естественно, за ваш счет нашими руками. То есть мы вам обеспечим коллективную безопасность, вы за все заплатите. И вот подойдя к этому этапу, когда уже дополнительные траты на безопасность не обезопашивают вас собственно.
То есть... Александр Евгеньевич, я прошу прощения, просто чтобы продолжить логику, что есть вот у нас институты безопасности, да, европейские, ну, НАТО, естественно, ЕС в какой-то степени, там, ОБСЕ, например, они же функционировать формально продолжают, но правильно ли я понимаю, что их будущие роли и направления деятельности теперь уже не ясны или что?
Ну, для них, наверное, ясны. Они могут продолжать, как, допустим, участники G7, да, собираться, делать вид, что они международная и самая влиятельная в мире политическая организация, и на самом деле потом читать в социальных сетях, в комментариях, собственно, реакцию на что, что, ну, вам потратить уже бюджетные деньги не нужно, сидите там, чай пьете. Какой толк от этих сборов? То есть для решения геополитических задач и проблем нужно собираться с оппонентами. Но садит за стол переговоров с другой стороной, договаривается и подписывает документы, а не как штаты любят меморандумы о намерениях и прочее, ничего не подтверждающие впоследствии бумаги. Это как было с нерасширением НАТО. Намного чего наобещали. Сначала Горбачеву, потом на уровне силового блока, потом на уровне администрации Ельцина. А в итоге что? Понимаете, кто не расширился? Расширяются, продолжают расширяться.
Но при том, что понятно, в то время, когда мир, и мы это декларировали неоднократно, остро нуждается в каком-то альтернативном мировом порядке, то Североатлантический альянс, он, в общем-то, ну, видел своей целью обрубить все эти возможности, потому что есть только НАТО, больше ничего другого нету. Вот. Но в этой связи, вот с вашей точки зрения, инструментарий, как вы говорите, Европа начала осознавать и так далее, есть шанс с европейцами договариваться как бы в двустороннем формате, мне кажется, пока нет.
Да, по отдельности, со всеми по отдельности садить за стол переговоров, вести свою внешнюю политику с каждым из них. Но, естественно, мы не можем договариваться с тремя десятками государств. Ну, это слишком фантасмагорично. Там есть 3-4 государства, которые влияют на общественное коллективное решение. Поэтому, собственно, нам было бы на руку, было играло бы, если, допустим, к власти в Германии пришел бы сильный политик, а не слабый Олаф Шольц. Потому что сильный политик, он бы оппонировал бы Вашингтону, и он бы, наоборот, использовал бы Россию, да, как ресурсную базу, возможно, как такие перспективные пространства для размещения каких-то бизнес-проектов, для продвижения своей же продукции. Да, у нас прекрасно продавались немецкие машины, немецкие станки, немецкие мебель, немецкие, ну, много чего немецкого. И, по вашему счету, если перечислить весь спектр товаров, но прежде всего, конечно, он больше технологического порядка. Mm-hmm. То есть, что мы имеем теперь, вернее, что имеют они? Они потеряли рынки.
Да ладно, ну а мы потеряли поставки. Ну,
мы потеряли Александр поставки.
Евгеньевич, здесь спекулировать на теме того, что им будет хуже, Европа развалится, я призываю
вы
вас
знаете,
этого не
а
делать.
Я не говорю, что Европа развалится. Я говорю, что Европа будет деградировать. Это совсем другое. Стагнировать можно очень долго. Знаете, как говорил Остап Бендер, финансовая пропасть, она самая глубокая.
Главное,
можно
чтобы
лететь
у нас не
всю
было
жизнь.
Отрицательного роста.
В нашем случае, кстати, вот у многих экономистов и вообще наших партнеров по аналитическому цеху были совсем другие прогнозы по поводу того, с чем мы столкнемся, с какой рецессией, ну, такой планируемой рецессией, где-то в середине лета.
Так.
Ну, вот середина лета наступила. Я вот сегодня был в пятерочке, знаете, конечно, это примитивный пример, но я не обнаружил пока никаких даже признаков какого-то либо социального хаоса, либо какого-то, знаете, гипертрофированной скупки каких-то вот определенных
но это было
продуктов
вначале,
питания.
Но уже все прошло, да.
Это все прошло, почему? Потому что общество ощутило крепость экономики России. Ощутила на своем кошельке, ощутила у себя в холодильнике. То есть, когда, допустим, у меня, наверное, тоже вот первые две недели уволили жену с работы. Вот, потому что вот фонд опирался на какие-то вот проекты, не наработала, связанные, видимо, она благотворительная организация работала, связанные, видимо, с какими-то вот, вот иностранными, возможно, взаимодействиями. Но ничего, через месяц нашла схожую работу в этой же сфере и работает дальше. То есть на некоторых, конечно, отразилось. И глупо отрицать то, что вообще с самого начала спецоперации не кардинально не изменило жизнь очень многих отраслей и профессиональных сообществ. Конечно же, да. Но отразилось ли это на макропоказателях? На мой взгляд, нет. Потому что если бы отразилось, мы видели другую бы реакцию покупателей в магазинах, мы видели бы другие цены
понятно.
Сейчас на основные продукты, наиболее востребованные гражданами. То есть мы видели бы, возможно, массовые акции бы на улицах, которых давно нет. Я уже забыл, когда на какую-то болотную выходил какой-нибудь оппозиционный блок.
У нас запрещено, потому что блок. Коронавирус еще. Этого у нас
не, ну видите, нет же. Понимаете, если был бы какой-то реальный национальный протест, его бы ну, невозможно было скрыть. Но этой ситуации нет. Почему? Люди ощущают крепость курса, крепость вертикали власти и, главное, крепость экономики России.
Александр Евгеньевич, другой момент по поводу оружия. Возвращаю вас к этому. Смотрите, во-первых, тут история, что сообщается, танки Т-72, замеченные перевозимыми из Северной Македонии, скорее всего, это танки, переданные Украине из наличия вооруженных сил Македонии. То есть, как бы, скребут постепенно.
Да.
Вот, тут еще есть агентство Министерства обороны США по военному сотрудничеству направило в Конгресс уведомление о планируемой предстоящей продаже Германии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж, в общем, что-то там, самолеты как раз, да, F-35. А самолеты, которые американские, постепенно перебрасываются в Европу. Риск того, что эти самолеты окажутся в зоне боевых действий?
Нет, американские самолеты не окажутся в зоне боевых действий. Мне кажется, по двум причинам. Первая причина, что как только первый F-15, F-16 или F-22, или уж тем более там F-35 будет сбит там ракеты системы С-350 или С-400, которые дислоцированы на востоке Украины, это будет такой имиджевый удар по всему американскому ПК, потому что эти истребители собираются в коллаборации с целой группой военных концернов и компаний, причем в коллаборации с государствами-членами по НАТО, то же самое F-35 собирается на базе 5 государств, и все они члены НАТО. То есть, как бы, они на такой имиджевый удар никогда не пойдут. Иное дело, что сделают американцы. Они сделают то же самое, что они сделали с тяжелыми вооружениями, с бронетанковыми вооружениями, с боевыми машинами, с автомобильной военной техникой. Они заставят европейцев поставить на территории Украины свои европейские самолеты. Чем самым окончательно добьют военно-авиационный сегмент европейского ОПК, потому что есть и Торнадо, есть Еврофайтеры, есть Мираж, есть Рафаль, это все самолеты, есть Саап, это все самолеты, которые делались французами, шведами, итальянцами. То есть дело в том, что, опять же, в коллаборации нескольких европейских государств они могли создавать самолеты четвертого поколения.
Да.
Истребитель пятого поколения так и не появился. Опять же, почему? Потому что этих лоббистов быстро потушили из Вашингтона. Им же нужно F-35 продвигать на европейский рынок. Поэтому я думаю, что мы увидим в ближайшее время, возможно, поставки уже довольно устаревшие, но очень функциональной европейской военной авиации на территории Украины. Еще нужно понять, кто будет управлять боевыми самолетами, потому что обучить военного пилота на тот же самый французский самолет или шведский, это нужно годы работы, и ускоренными курсами, да, поднять самолет можно, летать научить можно, но я сильно сомневаюсь, что ими будут управлять украинские пилоты. И второй момент, им очень важно, то есть, какой будет следующий этап, когда эти самолеты будут сбиты на территории Украины, американцы поставят самолеты от F-16 до F-35 и укомплектует ими авиационные части крупнейших европейских государств. Тем самым отобьют украинскую компанию, отобьют уже 40 вложенных миллиардов, но вложено, опять же, куда? В собственную ОПК. То есть, когда каждый третий конгрессмен имеет отношение к армии, бывший адмирал или генерал, и все лоббируют какие-то определенные сегменты ОПК, и потом получают вполне официально гигантские бонусы на свои пакеты акций, а у них у всех они, естественно, есть, просто так никто ничего не лоббирует. То есть, за такие коврижки они развяжут еще не одну военную кампанию на территории Евразии, тем более это далеко от Америки, они не воспринимают эти конфликты как угрожающие своей территориальной целостности, им очень легко, вот так вот, знаете, расписываться в этих миллиардах, потому что деньги идут на счета собственных оборонных корпораций, а техника, приезжая в Европу, в большей степени замещает европейские запасы. И потом мы видим вот эти Т-72 модернизированные, которые едут одни за один на Украину, и что с ними происходит дальше?
Ну, их уничтожают.
Они трофеются, либо их уничтожают.
В ангарах, да. Но, кстати, к вопросу уничтожения сразу же многие, к вопросу тактики, многие до сих пор задаются вопросом, почему, в принципе, это вооружение оказывается на территории Украины, почему не перебить мосты, железные дороги, узлы связи, чтобы, соответственно, минимизировать возможности для европейцев вот это оружие передавать на Украину, а саму украинскую армию минимизировать их возможности передвигаться по территории.
Ну, с точки зрения вообще, на мой взгляд...
Военного дела
и той дипломатической платформы, которая все-таки сохраняет место быть в наших взаимоотношениях с Западом, определенные красные линии ни мы, ни они не переходим. И мы постоянно говорим о том, что кто-то кого-то в чем-то ограничивает. Вот американцы поставляют какой-то тип ракет, а какой-то тип не поставляет, более дальний. Почему? Потому что могут добиться территории России. Со своей стороны, Россия не бьет по Киеву, Россия не поражает... А он бьет по Киеву?
Нет, именно поэтому, что американцы пообещали не поставлять оружие, которое
туда бросить. Я думаю, не американцы, а то, что вообще, вот, когда в Стамбульске первые переговоры произошли, мы договорились о очень важных, так сказать, платформах для взаимодействия. То, что военный конфликт протекает на территории Украины, не выходя за ее границы. Это раз. Второй момент.
Российская Федерация обстреливается.
То, что, понимаете, ведь гипотетически завтра американцы могут украинцам туда и томагавки дать наступательные.
Об этом и речь.
Вот, об этом-то и речь. Что мы тоже со своей стороны что-то обещаем им, чтобы они не поставили вот это.
Простите, а Сталин Гитлеру что-нибудь обещал?
Ну, Сталин Гитлером, кстати, были во-первых, абсолютно тотальной войны на уничтожение, чего не происходит на Украине, да и украинцы России войну не объявляют, и газ не прекращают прокачивать, и денежку не прекращают на этом транзите получать. Слушайте, война гибридная. она действительно гибридная. Но конкретно военная операция, которая идет на Украине, это абсолютно реальная военная операция, которая имеет свою цель – освободить территории Донбасса, создать вот эту буферную зону вдоль российских, в том числе, границ, создать полный комплекс мер, который приведет к безопасности наших западных рубежей. И очень важный момент – демилитаризация Украины, чтобы в будущем на те территории, которые, возможно, останутся под контролем какого-то западного либо режима, либо под контролем какой-то киевской вертикали, там никогда не появилось ни высокоточное, ни тем более термоядерное оружие.
Ой, пообещать можно сколько угодно.
Вы знаете, как раз именно этого требует Москва. Документальных подписей, а контроль...
Подписи будет... что-то значит. Подождите, мы начали спецоперацию, потому что мы не стали верить подписям.
Если мы договоримся об этом, у нас не будет контролирующих органов на территории Украины.
Ой, я вас умоляю.
Да у нас будут работать органы там везде. Мы будем контролировать каждый военный объект, который там останется, если такое случится.
Нет, подождите, если вы говорите, часть Украины останется, и будет там какой-нибудь западный лидер, и хорошо, и нам подпишут бумагу, мы будем удовлетворены этим?
Я не в этом дело хочу сказать. Я говорю о том, что никто не знает, какой вообще, какой кусок Украины останется по итогам специальной операции. И останется вообще он не подконтрольный российской стороне. Пока понимание это, пока есть понимание только по поводу Восточной Украины. Я думаю, понимание есть такое же и у западных лидеров. То, что Восточную Украину они уже потеряли. И с этим приходится смириться. Поэтому, опять же, мы видим довольно не совсем логичные порой действия киевских военных уже руководителей, которые начинают концентрировать наиболее подготовленные части на определенных именно городах, где находится много мирных жителей. То есть хотят, что-то подороже продать свое поражение. И вот к этому идет сейчас ситуация. А вторая половина этой всей истории, вернее, треть, начнется центральную Украину, а западной пока, точно говоря, речи не идет.
Большой вопрос. Александр Михайлов был с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, спасибо, ждем вас снова. Есть что обсудить. Спасибо. Далее у нас рубрика «Анатомия Москвы», новости, Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь, до понедельника.